Глава пятая. Банкет. Поднимаясь вверх, летящие на перьях люди вылетали из прозрачного купола через какое-то невидимое отверстие. Покинув защитный купол над городом, верховная правительница обратилась к прародителю с видеоэкрана на его очках.
«Мы сейчас находимся примерно в сотне миль от вашего космического корабля. Если можно, мы совершим посадку на ваших пальцах, и вы нас понесете. Это очень сократит время нашего путешествия».
Прародитель повернул голову к своему посадочному аппарату, который стоял прямо у него за спиной. Ее слова означали только, что единицы измерения в микроэру тоже уменьшились. Он вытянул руку, и перья совершили посадку на нее. Они были похожи на мелкую белую пудру, присыпавшую его пальцы. Через видеолинзы он теперь видел линии на кончиках своих пальцев. Они выглядели как огромные, полупрозрачные горные цепи, которые поглощали перышки, плывущие в огромные ущелья между горами. Верховная правительница первой спрыгнула с пера и тут же упала, растянувшись на указательном пальце прародителя.
«Ваша жирная кожа слишком скользкая», — громко пожаловалась она, сняла туфли и забросила их подальше.
Она стояла босиком и оглядывалась вокруг с любопытством, пока другие прыгали на его палец. Вскоре море людей собралось между полупрозрачными утесами его кожи. Насколько мог судить прародитель, на его руке собралось больше 10 000 микролюдей. Прародитель поднялся и очень осторожно пошел к своему посадочному аппарату, держа перед собой неподвижно вытянутую руку. Он еще не успел полностью войти в него, как толпа микролюдей начала кричать.
«Вау! Посмотрите только! Металлическое небо! Искусственное солнце!»
«Не надо так волноваться. Вы ведете себя глупо. Это просто маленький шаттл. Корабль там, наверху, гораздо больше»,
— одернула верховная правительница своих людей. Но она тоже потрясенно оглядывалась по сторонам. Пока она озиралась, толпа запела свою странную песню.
«О, славная Макроэра! Великолепная Макроэра! Печальная Макроэра! О, исчезнувшее видение! В пожарах сгорела мечта!»
Когда посадочный аппарат взлетел и взял курс на ковчег, верховная правительница продолжила свой рассказ об истории микроэры.
«Некоторое время микро- и макрообщества сосуществовали. В этот период первые микролюди полностью впитывали знания макромира, и так мы унаследовали культуру макролюдей», — рассказывала она прародителю. «В то же время микрочеловечество начало развивать свое собственное общество с высокоразвитой технологией. В ее основе лежала нанотехнология. Эта переходная эра между макро- и микроэрами продолжалась примерно...»
Крохотные губки верховной правительницы слегка дрожали, пока она силилась вспомнить.
«Примерно в течение 20 поколений или около того».
Затем, по мере приближения катастрофы, макролюди перестали рожать детей, и их число день ото дня уменьшалось. Одновременно население микролюдей резко увеличилось, в связи с этим выросли их возможности. Вскоре их возможности превзошли возможности общества макролюдей. На этом этапе микролюди потребовали передать им функции управления всей Землей. Это требование потрясло макрообщество до основания и вызвало мощную отрицательную реакцию. Некоторые твердолобые консерваторы отказались отдать политическую власть. Они утверждали, что это все равно, что отдать управление человечеством в руки бактерий. Противостояние закончилось мировой войной между макро- и микролюдьми.
«Как ужасно для вашего народа!» — ахнул прародитель с сочувствием.
«Ужасно для макролюдей, так как они быстро потерпели поражение», ответила верховная правительница.
«Как это случилось? Один макрочеловек с молотом мог уничтожить микрогород с миллионным населением», возразил прародитель.
«Но микролюди сражались не в городах, а арсенал макролюдей совершенно не годился для сражений с невидимым врагом»,
ответила она.
«Единственным настоящим оружием, имевшимся в их распоряжении, был дезинфектант. На протяжении всей истории их цивилизации они использовали его для борьбы с микроорганизмами, но никогда не добивались решительной победы. Теперь, когда они стремились победить микролюдей, врага, равного им в умственном отношении, их шансы на победу были еще меньше. Они не могли следить за передвижениями микроармий, поэтому мы имели возможность вывести из строя их компьютерные чипы прямо у них под носом. И что они могли поделать без своих компьютеров? «Сила не в размерах», — объяснила верховная правительница.
Прародитель кивнул в знак согласия. «Ну, если подумать...» Верховная правительница продолжала. Ее глаза теперь ярко горели.
«Тех военных преступников постигла справедливая кара. Несколько тысяч особых подразделений микролюдей, вооруженные лазерными сверлами, спустились на парашютах на сетчатку их глаз».
Она позволила воображению прародителя дорисовать остальное. Потом продолжила уже спокойнее.
«После войны микролюди взяли Землю под свой контроль. Когда закончилась макроэра, началась микроэра».
«Очень интересно», — воскликнул прародитель.
Посадочный аппарат причалил к ковчегу, находящемуся на низкой околоземной орбите. Микролюди тут же опять сели на свои перья и начали изучать новую окружающую обстановку. Огромные размеры космического корабля заставили их онеметь от изумления. Прародитель сначала думал, что их восклицания отражают восхищение, но верховная правительница вскоре объяснила ему свои чувства насчет корабля.
«Теперь мы понимаем. Даже если бы на Солнце не произошло вспышки энергии, макроэра не могла бы сохраниться», — сказала она. «Вы потребляете в миллиарды раз больше ресурсов, чем мы».
«Но подумайте о том, что космический корабль способен лететь со скоростью, близкой к световой. Он может достичь звезд, удаленных от нас на сотни световых лет. Такой корабль можно построить только в великую макроэру, маленькие люди», — возразил прародитель.
«Ну, в данный момент мы, конечно, не сможем создать космический корабль, равный этому. Наши космические корабли способны развить скорость всего в 1/10 скорости света», — согласилась верховная правительница.
«Вы совершаете полеты в космос?» — заикаясь, спросил прародитель. Его удивление было так велико, что лицо побледнело.
«Ну, разумеется, не такие дальние, как вы. Космические корабли микроэры не могут улететь дальше Венеры. Между прочим, мы только что получили от них послание, и они сообщили нам, что она выглядит гораздо более обитаемой, чем Земля»,
— ответила верховная правительница, не обращая внимания на его изумление.
«И какого размера ваши корабли?» — спросил прародитель, взяв себя в руки.
«Большие корабли такого же размера, как в вашу эру был...»
Она помолчала, подыскивая правильную аналогию.
«Футбольный мяч»,
— наконец закончила она.
«Они могут вместить сотни тысяч пассажиров. Маленькие, с другой стороны, всего лишь размером с мяч для гольфа. Мяч для гольфа макроэры, конечно».
Эти слова уничтожили чувство превосходства прародителя.
«Прародитель, предложите нам, пожалуйста, поесть. Мы умираем с голоду»,
— попросила верховная правительница, обращаясь к нему от имени своих людей, когда летающие перышки собрались на пульте управления ковчега. Прародитель видел 10 000 микролюдей на своем пульте управления, нетерпеливо глядящих на него.
«Никогда не думал, что меня попросят пригласить на ланч столько людей», — ответил он с улыбкой.
«Мы, несомненно, не хотели бы просить у вас слишком много», — сказала девушка и ощетинилась от гнева.
Прародитель достал из своих запасов банку мясных консервов, открыл ее, а потом маленьким ножиком осторожно достал маленький кусочек мяса. Потом со всеми предосторожностями положил его с одной стороны от микролюдей, столпившихся на пульте управления. Прародитель мог определить местонахождение толпы невооруженным глазом. Это был крошечный круглый участок на пульте размером примерно с монету. Этот участок выглядел менее гладким, чем остальные, словно кто-то подышал на холодную поверхность.
«Зачем вы взяли так много? Это очень расточительно», — упрекнула его правительница Земли.
Теперь с помощью большого монитора прародитель ее видел, а у нее за спиной возвышалась целая башня из мяса, к которой сбегались ее люди. Добравшись до розовой колонны, они отрывали от нее маленькие кусочки и ели их. Снова переведя взгляд на пульт перед собой, прародитель не смог заметить даже самого незначительного уменьшения размеров кусочка мяса. На экране он видел, что толпа быстро разбегается. Некоторые на бегу бросали наполовину съеденные кусочки. Верховная правительница тоже оторвала кусочек и надкусила его. Начав жевать, она покачала головой.
«Это совсем невкусно», — заметила она, когда закончила есть.
«Ну, конечно, невкусно. Его синтезировал экоциклер. Невозможно улучшить его вкус. Мощность аппарата ограничена», — признался прародитель извиняющимся тоном.
«Ну, дайте нам какого-нибудь алкоголя, чтобы запить его», — тут же высказала следующую просьбу правительница.
Это требование было встречено взрывом веселых возгласов из толпы микролюдей. Прародитель удивленно поднял брови, ведь он знал, что алкоголь способен убить микроорганизмы.
«Вы пьете пиво?» — осторожно осведомился он.
«Нет, мы пьем виски или водку», — с удовольствием ответила правительница Земли. «Маотай тоже сойдет», — крикнул кто-то.
«Китайская водка из сорга».
Собственно говоря, у прародителя была бутылка Маотая, которую он хранил на корабле с самого отлета с Земли. Он держал ее для того дня, когда они найдут планету, пригодную для колонизации. Он принес эту бутылку. Он с сожалением снял пробку с белой фарфоровой бутылки, потом аккуратно налил немного напитка в крышечку и поставил ее рядом с толпой. На экране он видел, как микролюди начали карабкаться на отвесную стену, которую представляла для них эта пробка. В микромасштабе на кажущейся гладкой поверхности крышки виднелось много уступов, за которые можно ухватиться. Пустив в ход навыки альпинистов, отточенные на городских небоскребах, микролюди быстро добрались до верхнего края крышки.
«Вау! Какое прекрасное озеро!»
— в восхищении закричал хор микролюдей. На экране прародитель видел поверхность обширного озера из алкоголя, которое вспучилось гигантской дугой из-за сил поверхностного натяжения. Микрооператор следил своей камерой за верховной правительницей, когда она попробовала зачерпнуть немного жидкости рукой. Но ей это не удалось, так как ее крохотные ручки не смогли дотянуться до нее. Тогда она села на край пробки, оттуда опустила стройную ножку и провела ступней по поверхности алкоголя. Ее изящная ножка тут же покрылась прозрачным слоем жидкости. Подняв ногу, она руками отделила капельку алкоголя и отправила ее в рот.
«Вау!»
— воскликнула она, удовлетворенно кивая.
«Алкоголь макроэры действительно намного лучше, чем спиртное нашей микроэры».
«Очень рад слышать, что у нас еще есть что-то лучшее, чем у вас. Но использовать ногу, чтобы вот так пить... «Это очень негигиенично», — заметил прародитель.
«Я не понимаю»,
— ответила она, озадаченно глядя на него снизу.
«Вы довольно много ходили босиком. Ваши ступни, наверное, покрыты микробами», — объяснил прародитель.
«О, теперь я понимаю», — воскликнула правительница Земли.
Ей подали коробку, которую нес один из ее помощников. Она открыла коробку, и оттуда сразу же появилось странное животное. Это был круглый организм размером с футбольный мяч с крошечными, хаотично изогнутыми ножками. Верховная правительница подняла это создание за одну из ножек и объяснила.
«Смотрите, это один из подарков для вас от нашего города. Лактоцыпленок».
Прародитель напряг память, пытаясь возродить свои познания в микробиологии.
«Вы хотите сказать, что это...» Он замолчал, сомневаясь. «Молочно-кислая бактерия?»
«Так она называлась в макроэру. Это существо, которое придает вкус йогурту. Очень полезное животное», — ответила верховная правительница.
«Очень полезная бактерия», — поправил ее прародитель. «Но теперь я понимаю, что бактерии не могут вам ничем навредить. Наше понятие о гигиене лишилось смысла в микроэру»,
Правительница покачала головой.
«Не обязательно. Некоторые животные, ах, — спохватилась она, — некоторые бактерии могут нанести нам серьезный вред. Например, существуют коли-волки. Справиться с таким врагом — очень большой подвиг. Но большинство животных, например, дрожжевые свинки, вполне милые».
Продолжая говорить, она сняла еще одну каплю со своей ступни и отправила ее в рот. Когда верховная правительница встала, стряхнув остатки алкоголя с ноги, она уже довольно сильно опьянела, и речь ее стала неразборчивой.
«Никогда не ожидал, что алкоголь все еще существует», — нахмурился прародитель, искренне удивленный.
«Мы»,
— ответила правительница, нечетко выговаривая слова.
«Мы унаследовали все, что было прекрасно в прежней цивилизации, хотя те макролюди считали, будто мы не имеем на это права».
Она запнулась.
«Право стать носителями человеческой цивилизации».
Кажется, у нее кружилась голова, и она плюхнулась на прежнее место.
«Мы унаследовали всю философию общества, западную, восточную, греческую и китайскую», —
закричали в один голос люди из толпы. Сидя на краю пробки, правительница земли подняла руки к небу и нараспев стала произносить.
«Никто не может войти в одну и ту же реку дважды. Тао родил одного, один родил двух, два родили трех, три родили...»
Голос ее замер. Но она быстро и неразборчиво заговорила снова.
«Породили все создания. Мы ценим картины Ван Гога. Мы слушаем музыку Бетховена. Мы ставим пьесы Шекспира. Быть или не быть, вот в чем...»
Она опять сделала паузу.
«Вот в чем вопрос!»
Она снова встала, пьяно пошатываясь, и постаралась сыграть роль Гамлета как можно лучше.
«В нашу эпоху мы и представить себе не могли, что такая девушка, как вы, станет правительницей планеты», — заметил прародитель.
«Макроэра была печальной эпохой с печальной политикой. Микроэра — эра беззаботности. Нам нужны веселые лидеры»,
— ответила верховная правительница. Она уже выглядела гораздо более трезвой.
«Мы не закончили нашу дискуссию».
Она помолчала, собираясь с мыслями.
«Нашу дискуссию об истории. Мы только что говорили о...»
Она опять сделала паузу и подумала.
«Ах да, о войне. После войны между макро- и микролюдьми вспыхнула мировая война между микролюдьми».
Шокированный прародитель перебил ее.
«Что? Ну, не за территорией, конечно».
«Ну, конечно, нет»,
— ответила верховная правительница.
— «Если есть что-то поистине неисчерпаемое в микроэру, то это территория. Были некоторые причины...»
Тут она снова сделала паузу, на этот раз по причинам, известным ей одной. Потом продолжила.
— «Ну, некоторые причины, непонятные макролюдям. Но знайте, что во время одной из самых крупных кампаний поля сражений были такими большими, что охватывали...»
Она опять сделала паузу.
«О, в ваших единицах больше 300 футов. Только представьте себе такое огромное пространство».
«Вы унаследовали от макроэры больше, чем я мог себе представить», — серьезно заявил прародитель.
«Позже макроэра сосредоточила все свои силы на подготовку к неминуемой катастрофе. За 5 столетий мы построили 1000 супергородов глубоко под земной корой. Эти города показались бы вам шарами из нержавеющей стали, диаметром 6 футов, и каждый мог служить домом десяткам миллионов жителей. Эти города были построены в 5000 миль под поверхностью Земли».
«Погодите секунду. Радиус Земли чуть меньше 4000 миль», — перебил прародитель.
«Ох, ну я опять использовала наши единицы измерения», —
извинилась правительница.
«В ваших единицах это будет около...»
Она сделала расчеты про себя.
«Да, 0,5 мили. Когда мы увидели первые признаки вспышки на Солнце, весь микромир переселился под поверхность Земли. Потом разразилась катастрофа». Через 400 лет после катастрофы первая группа микролюдей поднялась по массивным туннелям размером приблизительно с водопроводные трубы Макраэры. Пробурив выход сквозь затвердевшую магму лазерным буром, они вышли на поверхность,
— объяснила она.
Однако прошло еще 5 веков, прежде чем микролюди смогли создать для себя новый мир на поверхности. Когда мы, наконец, это сделали, мы построили мир с десятками тысяч городов, мир с 18 миллиардами обитателей. Тогда мы были полны оптимизма по поводу будущего человечества. Такой всеобщий, безграничный оптимизм был бы невозможен в макроэру. Мы были оптимистичны именно по причине крохотного масштаба нашего микросообщества. Он означал, что способность человечества выжить в этой вселенной увеличилась во много миллионов раз. «Например», —
сказала она,
— «содержимое только что вскрытой вами банки могло бы 2 года кормить целый город. А сама жестяная банка могла бы обеспечить наш город необходимым металлом на эти 2 года».
«Как макроособь, я теперь гораздо лучше понимаю огромные преимущества микроэры. Это все так похоже на миф, так эпично!» — воскликнул прародитель с восхищением.
Верховная правительница улыбнулась и продолжала.
«Эволюция идет в сторону маленьких размеров. Большой размер не означает величие. Микроскопической жизни гораздо легче сосуществовать в гармонии с природой. Когда вымерли гигантские динозавры, их современники-муравьи выжили. Теперь, если будет грозить еще одна крупная катастрофа, космический корабль размером с ваш посадочный модуль сможет эвакуировать все человечество. Микролюди смогут заново построить свою цивилизацию на самом мелком астероиде и жить там в комфорте».
Последовало долгое молчание. Наконец прародитель, в упор глядя на море человеческих существ, стоящих перед ним на пятачке размером с монету, торжественно заявил. «Когда я снова увидел Землю, когда я считал себя последним человеческим существом во Вселенной, я был в отчаянии, и всякая надежда покинула меня. Никто никогда не испытывал такого душераздирающего страдания. Но теперь я самый счастливый из живых людей. По крайней мере, я самый счастливый из всех когда-либо существовавших макролюдей. Я вижу, что человеческая цивилизация устояла. Собственно говоря, цивилизация достигла гораздо большего. Она не просто выжила, вы настоящая вершина цивилизации. Мы все человеческие существа, родом из одного источника. Поэтому сейчас я прошу микролюдей принять меня в качестве гражданина в ваше общество».
«Мы приняли вас, когда впервые заметили ковчег. Вы можете жить на Земле. Для микроэры не будет проблемы обеспечить одного макрочеловека», —
таким же торжественным тоном ответила правительница Земли.
«Я буду жить на Земле, но все, что мне необходимо, может дать ковчег. Система жизнеобеспечения корабля сможет обеспечивать меня до естественного конца жизни. Макрочеловеку нет необходимости потреблять ресурсы Земли», — сказал прародитель, и его лицо осветила огромная, безмолвная радость.
«Но наша ситуация улучшается. Не только климат Венеры стал более гостеприимным по отношению к человеку. Температура на Земле тоже снова повышается. Может быть, в следующем году у нас даже пойдет дождь во многих районах планеты. Тогда растения смогут опять вырасти», —
заявила правительница Земли.
«Кстати, о растениях. А вы когда-нибудь видели растения?» — спросил прародитель.
«Мы выращиваем лишайники на внутренней стороне нашего защитного купола», —
ответила верховная правительница.
«Это огромные растения. Каждый стебелек высотой с 10-этажное здание. И еще в воде есть хлорелла».
Прародитель перебил ее. «А вы когда-нибудь слышали о траве или о деревьях?»
«Вы говорите о растениях макроэры, высота которых достигала высоты гор? Ну, это же легенды древних веков», —
ответила она. Прародитель усмехнулся и сказал:
«Я хочу сделать кое-что. Когда я вернусь, я покажу вам подарки, которые привез для микроэры. Думаю, вы им будете очень рады».